от Марка 16, на самом деле Иисус воскрес. И мы как-то привыкли сказать, да, воистине воскрес. Ну, не только во время Пасхи. Должен быть каждый день, что мы это как-то чувствуем и признаем, что Иисус на самом деле воскрес. И что Он был первый человек, который умер, воскрес и жил вечно. И зачем воскресение Иисуса является столь фундаментальным, столь основательным моментом в христианстве? Как Он сам сказал, потому что я живу, вы будете тоже жить. Значит, что поскольку мы присоединялся с Ним и к Нему, значит, что Его жизнь, Его смерть, и Его страдания и Его воскресение будет и наши. Получается тогда, что из-за того, что Он воскрес, и мы присоединялся к Нему, мы и тоже будем воскреснуться с Ним, и тоже жить вечно. Поэтому сразу после все то, что написано о том, что Он воскрес, мы читаем. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Значит, что через крещение мы показываем, что да, я верую, что Он умер и воскрес. И я хочу, чтобы Его смерть, Его воскресение было бы и у меня. Значит, конечно, что нам и тоже придется сострадать с Ним. Даже умереть с Ним. Не особо на кресте, но все равно. Мы понимаем тогда все наши страдания в контексте Его. Если у тебя болит ног, если у тебя болит кое-что, значит, что у тебя есть маленькое участие на Его страдания. Потому что весь суд распятия – это мучение, чтобы мучить каждый кост тела человека. И не только в физическом плане. Конечно, Иисус страдал в психологическом плане вполне. Потерял все друзья, даже его матери как-то на расстоянии от него. И умер при столько недопонимания. Учеников убежали. Он остался абсолютно один. И каждый аспект тогда наше страдание, наше опыт жизни, сейчас это мы найдем, в конце концов, значительность. Потому что это все-таки специально планировал, чтобы мы сможем жить с Ним, сострадать с Ним. И, как Павел сказал, если будем страдать с Ним, мы и жить будем с Ним. Значит, что Его воскресение является ключевой для нас. Вот, потому что это наш выход из этого суеты, из этого темноте в этом жизни. Не только в том, что когда Иисус придет, воскресенье будет, а тоже в том, что Его новой жизни начинается даже в нашей жизни сегодня. Мы ходим в обновленной жизни, то есть Его жизни, Его Дух как-то живет через нами. Так, в первом стихе по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. По прошествии субботы, это тоже своим образом как-то предполагается, что в субботу и закон Моисеева уже все прошли. Потому что через его смерть он закончил Ветхий Завет. Ветхий Завет уже не в силе. И так всякий вопрос о том, что ой, надо соблюдать субботу, надо платить десятину, надо иметь священство. Это все под Ветхим Заветом. Он умер, и это все закончилось. Итак, я вижу какое-то дальше тогда значение в этом фразе «по прошествии субботы». Это уже как-то прошел, это закончилось. Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломия. А где Мария, мать Иисуса? Ну, здесь не написано. Мне как-то жалко ей. Она начинала, как подростка, очень духовная, готова быть именно той женщиной, которую Бог будет использовать, чтобы иметь сын на земле. Ну, кажется, через время она как-то потеряла всякие этого. И людей, конечно, сказали, да нет, что, ты стала беременная от самого Бога? Вряд ли. Ладно, ты так считала, но мы знаем, что это невозможно. И через время я чувствую, что она как-то приняла тот позицию, что да, наверное, я на самом деле сумасшедшая. Я там думала, что ангел явился. Ну, кто знает. Что случилось, я не знаю, не помню. Но стала беременная, и тот Иисус, да, точно, был необыкновенный сын. А вот он сейчас умер. И мне жалко ей. Но врат для меня вот читать Деяния апостолов, первую главу, что она опять явился. И вот сидела там у учеников после его воскресения. То это хорошо, что в конце концов вера как-то вернулась к нее. Знаете, эти других Мария, Мария Магдалина, Мария Яковлева и так далее, кажется, побольше уверовали. Особо написано, что оно в 9 стихе. Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Мария, мать Иисуса, конечно, думала бы, о чем он явился другим женщинам, и не ко мне. Я вот матерь, о чем, что с ним? И как-то неудобно, не очень, но получилось, что тот женщина, кому он сперва явился, это тоже Мария. Тоже по именам вот Мария. Итак, этих женщин были первые свидетели. Но по закону в Римском империи свидетельство женщин не имело никакого силы. Если женщина сказала, что вот я видел такой человек, я видела вот такое событие, это не имело никакого юридической силы. А Иисус, наоборот, он специально выбрал женщин как первые свидетели его воскресения. То есть тех, которые на глазах миру как-то не имели достаточно адекватности, не имели достаточно сил, чтобы быть свидетелями. Особо женщина, которой написано, откуда изгнал 7 бесов. Я понимаю, что язык бесов, демоны, говорится более психполезный. То есть она была страшная, психполная, а Иисус ей исцелил. Но это как-то не идеально, мы сказали бы, свидетеля. Женщина, то есть кто, у кого нету сил, как свидетеля под римским законом. И тоже женщина, которая раньше была психполная, даже очень, 7 бесов он изгнал. Ну, мы думали бы, это не самый лучший выбор, потому что все будут считать, что она сумасшедшая. Опять она психует. Что да, ты встречалась с Иисусом? Ну да. Он уже умер, это видели. Да нет, я ему увидел. Увидела. Да нет, а ты... Ну, надо тебе вот психушку обратно. То есть, это не самое... По нашим нормам, это не самое идеальное. Мы выбрали бы какие-то солидные людей, как Иосиф из Аримафея и так далее. Мы выбрали бы вот такие солидные людей. Пусть они это смотрят, пусть они будут свидетельствовать. Но это типично, как Иисус и как Бог действует в нашей жизни. Похоже, кто мы? Кто ты, кто я? Какие у нас квалификации свидетельствовать в этом мире? Кажется, ничего нету. Но это именно наша неспособность является нашей способностью перед Богом, по-духовному. Итак, эти женщины пришли помазать его. В первом стихе так написано. Ну, очевидно, вопрос. Он столько раз сказал, что я умру на кресте, а после 3 дня воскресенье будет. Уже 3 дня. Разве им не должны ходить туда как-то в ожидании, что да, воскресенье будет? Они пришли туда, да нет, просто чтобы помазать тело. И когда ангел явился и сказал, что ну, он воскрес, они типа, да нет, вряд ли. Пугались. Почему такое недоверие? Тем более есть тема в этом главу о том, что людей, учеников, кавычками верующим, не верили, не поверили, что Иисус воскрес. в 11 стихе. Они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. В 13. Те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. В конце концов, Иисус сказал в 14 стихе, написано, что он упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Почему они не верили? Когда он это предсказал столько раз, что после 3 дня я буду воскреснуться. Это тот же самый причина, почему у нас и тоже какой-то барьер есть, чтобы верить, что на самом деле он существует как живой персонаж, он воскрес. Почему у нас такой барьер? Наверное, потому что подсознательно мы признаем, что это требуется все от меня. Если он на самом деле умер для меня, воскрес, и на самом деле живой, и действует в моем жизни, это очень много, это все требуется от меня. Я не могу просто сказать, ладно, если ты так скажешь, вроде да. Это не вопрос, вроде да, и я занят. Я бегу на работе или как. Нет, это требуется все. Они тоже подсознательно это поняли. Я думаю, что это является причиной за тот барьер, который у нас всех есть. И у них, они верующих, это учеников здесь. У них тоже были такой проблем. Но это неправильно. Иисус упрекал их за неверие. Это ненормально, это неправильно. Но это мы, к сожалению. Они пришли в 3 стихе, переживая, кто отвалит нам камень от двери гроба. Но когда они видят, они заметили, что камень отвален. И он был весьма велик. Это опять типично. Мы переживаем. Ой, что будет, И когда приходим к этому моменту, получается, что это уже решено. И мы сможем вполне идентифицировать с этим. В 5 стихе увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Значит, видимо, что это ангел. Но они как-то в страхе. Разве они не ожидали, что это уже 3 дня, уже спустя 3 дня? Должен быть воскресенье. А что, ангел там сидит? Ой. Переживали. Он сказал, он говорит им, 6, не ужасайтесь. Иисус ищите. И он распятого, он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Где-то 20 раз в течение Библии ангел явился к человеку. И всегда это одно и то же. Реакции. Это страх. Людей в ужасе. Ой, я видел ангел. И каждый раз ангел им пробовал утешить. Говоря, не ужасайтесь, все хорошо. Бог тебя любит. И в Библии написано, что когда Иисус придет, он не придет. Он не придет один. Он придет с ангелами. И его ангелы он будет отправить, чтобы нам собрать. Если мы умерли, то воскресенье будет. И этих ангелов будут нам собрать в судном дне. Итак, первое, то, что мы будем знать, что Иисус пришел, что Он вернулся, это в том, что ангел будет стоять перед нами. Говоря, что Он пришел. Давай, со мной. И если мы умерли, то воскресенье будет. И первое мы будем знать, это ангел, я воскрес. Ого, ангел. И по-человечески это, конечно, будет для нас ужасно. Это ужас будет. Мы будем, трясёт и так далее. Но я уверен, что мы будем слушать то же самое слово. Не ужасайтесь. Все хорошо. Бог нас любит. И сразу тот ангел сказал в 7 стихе. Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предварает вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Иисус мог бы явился прямо, сразу, к ученикам. Но он выбрал такой путь, чтобы через эти женщин он будет как-то передать им, что я живой. Но то же самое сегодня. Иисус мог бы просто явиться к человеку там на улице, сказав, что вот, меня зовут Иисус, я воскрес. Но он предпочитает через нами. Он предпочитает действовать через человеческий механизм, скажем так, чтобы в механическом плане его тело, это мы, которые крещены во Христе, мы являемся его свидетельством на этом свете. Это его стиль. Он сказал, скажите ученикам и Петру, что он претворяет вас в Галилее, и Петру. Почему такое ударение Петру? Потому что Петр как раз отрекся от Иисуса. И Иисус страшно знал, что да, ой, тот Петр, он, наверное, потерял веру. Он, наверное, думает, что я уже как-то все с ним, что это уже все. Иисус страшно не хотел, чтобы Петр потерял бы веру. Он страшно не хотел. Он страшно хотел, чтобы он вернулся бы. Поэтому он сказал этой женщине, бегите и скажите ученикам и Петру, или ангел точно сказал им, скажите ученикам его и Петру, что он претворяет вас в Галилее. Особо Петру. И Иисус и тоже до сих пор страшно переживают, если он видит, что мы тоже начинаем потерять веру. Он чувствительно. Он не какой-то каменный лицом, который как-то для него все равно. Я умер для вас, ребят. Дальше это ваше действие, ваш ход. И я, ну ладно, увидимся в судном дне. Нет, он переживает. Если ты потеряешь веру, если она будет как-то потерять веру, если я буду, он переживает. Страшно. И он является тогда Господь, который действует очень активно и очень вот, ну, чувствительно в нашей жизни. Он вообще чудесный. И ангел сказал им, что он претворяет вас в Галилее. В другом Евангелии написано, что Иисус предназначил для им гора в Галилее, где они будут с ним встречать. Ну, по фактам он так не делал, потому что они все, кажется, не верили. Он явился сам к ним в Иерусалиме. То есть тот план, что давайте встречаем в Галилее, не получилось. То есть даже Иисус, который воскрес, даже у него есть такой, ну, способность изменить вот, его план действия. Из-за его чувствительности. Вполне возможно, что он смотрит на нашу жизнь, на тебе, на меня, думая, что если я дам ему тот путь, который я раньше думал дать ему в жизни, это не получается, человек слишком слаб. Хорошо, ладно, я придумаю чуть по-другому, чтобы легче для него. И для меня это очень привлекательно. Исламия, абсолютно, и некоторых даже протестантские вот, деноминации, у них понятие о том, что Бог какое-то каменное лицо, которое вот так решает, вот это закон, идите, соблюдайте законы, если не будете соблюдать, если грешите, до свидания. Все, я дал выбор, вы не хотите, то все. А Бог, который мы встречаем в Библии, и Иисус, Сын Его, по-другому, вполне по-другому. Более чувствительно и открыто как-то поменять свой план действия с нами. Ну, он сказал, ангел им сказал, седьмом, идите, скажите ученикам его и Петру. В восьмом стихе. Они побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Я понимаю, что они не были не очень послушны на то, что ангел сказал. И дальше, когда будем читать, как он отправил им по всему миру проповедовать Евангелие, в 15 стихе, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Они тоже не были не очень послушны, потому что они даже не хотели, чтобы язычников будут принять крещение. Столько шум было, когда Петра сперва покрестил язычник. Они вот все сделали какой-то шумный бунт о том, что зачем ты это язычник покрестил, это нельзя. И у Павла тоже была такая проблема. Зачем ты покрестил таких людей, вот такие грязи, это такие язычников, спаси не только для евреев. Это то, что этих христиан так считали сперва. И для нас тоже. Потому что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие все твари. Мы тоже как-то стесняемся рассказать даже парам на автобусе о том, что Иисус воскрес. Это как-то неудобно для нас. Несмотря на то, что у нас здесь прямой заповедь, что надо это делать, надо рассказать другими. Но мы все как-то стесняемся. Из-за разных причин мы все-таки стесняемся. То есть всегда есть какой-то барьер, когда нам придется рассказать другими людьми. И даже с самого начала было такое. Женщин, написано, боялась и никому ничего не сказали. И тех первых веки, которые пришлось проповедовать по всему миру, тоже как-то не хотели буквальным образом даже язычников рассказать об Иисусе. В 11 стихе опять написано, они, услышавшие, что он жив, и она видела его, не поверили. Этих учеников являются фундамент, церковь, новое общество верующих, которые Иисус создал. И дальше в Откровении будем читать, как они, 12 апостолов, являются фундамент Нового Иерусалима. 12 огромных камней, которые являются фундаментом. Но они такие слабые были. И в конце Библии читаем о том, что нет, этих людей являются камни. Основ, фундамент для вес церкви. Но здесь, кажется, они такие слабые. Иисус, 14 стихе, упрекал их за неверие и жестокосердие. Они были слабы, безусловно, очень слабы. И мы, если честно, переживаем о нашей слабости, что вот я в таком степени слаб, как я могу тогда быть спасением? Они тоже слабы. Но Иисус действовал с ним и поменял этих людей. И он и тоже хочет с нами содействовать. Это все-таки вопросы времени, и это и тоже все-таки вопросы нашего развлечения, движения Его Духом в наших сердцах. Если мы как-то открыты, хорошо, Он будет. А если мы это не хотим? Если мы говорим Иисусу, что не мешай мне. Я хочу с моими привычками, с моим образом жизни продолжать, не мешай. Хорошо, Он не будет. Он не будет делать человеком то, что мы сами не хотим. Он не будет действовать с нами, так как мы лишь кукол на его руках. Он это не хочет, чтобы вот папа-ба. Он хочет, чтобы мы от самого сердца приняли бы его духа. После того, что он упрекал их за неверие, он сказал им, 15-16, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Он это сказал прямо после того, что он упрекал их за их неверие. Он сказал, вам придется тогда проповедовать, что кто не будет веровать, осужден будет. И вы как раз не верили. То есть они будут проповедовать тогда на основании того, что, я сам был неверующим человеком. Я сам не верю. И кто не будет веровать, осужден будет. Получается тогда, что они исполняли бы тот заповедь о том, что надо проповедовать по всему миру, они это исполняли бы как-то с каким-то кротостом и смирением. Каждый раз они проповедовали бы, что ну, кто не будет веровать, осужден будет. Они сразу вспоминали бы, что ну да, а я сам не веровал. Иисус сам мне упрекал за мои неверия. И это смирение в свидетельстве, которое столь важно, очень важно. То, что людей очень не понравилось, это когда человек стоит, начинает проповедовать, что ну, я такой хороший, все для меня отлично, все чудесно, да, надо за мною следовать, вот, берите от меня пример. Я думаю, что это не очень привлекательно. Мы все знаем, потому что мы не дети. Мы все знаем, что у никого нет жизни без греха. У никого нет такого. Мы все как-то переживаем, думаем.
I'm sorry. I'm going to have to ask you to stretch this if you possibly can, because this, we had a different kind of pause that's not done. It's going to take another 10-15 minutes.
So, мы все достаточно как-то переживаем о том, что мы переживаем, что если тот человек, тот проповедник, или пастор, или священник, князь, ксьонж, если такой человек на самом деле искренний, потому что мы все знаем, что столько лицемерия и так далее, лучше всего быть так, как они. Проповедовать, кто не будет веровать, осужден будет, и я, и тоже. Иисус сам лично мне упрекал за мои неверия. Тем более Евангелие, допустим, Евангелие от Марка, от Луки, это все-таки транскрипции, как они сперва проповедовали Евангелие. Если мы хотим знать, что такое Евангелие, то прочитайте Евангелие, допустим, от Марка, от Луки, от Матфея. Допустим, когда Матфей начинал проповедовать, он читал бы лекции, он объяснил бы людям, маленькими группами или домашки, и он объяснил бы все как-то в порядке, и через время, кто это записал. И это написано было под вдохновлением. И осталось до сих пор. Евангелие, допустим, от Матфея, от Марка. Это как Марк, допустим, проповедовал Евангелие. Он начинал в начале жизни Иисуса и закончил здесь призывом креститься и так далее. Точно, наверное, как и мой. Как мы начинали бы вот, проповедовать Евангелие. Итак, Евангелие, которое у нас есть в Новом Завете, является тогда Евангелием. Все остальные, которые у нас есть дальше в Новом Завете, всякие послания Павла и так далее, Петру, это все написано тем, которые приняли крещение на основании тех Евангелий, допустим, от Марка. И видимо, что людей не поняли, ну, очень многие. Они поняли, что да, Иисус умер и воскрес. Но у них разных проблем, разных вот, недопонимания. И Павел Петра им писал, объясняя дальше этих вопросов. Но это не значит, что все то, что они писали, является тогда обязательно понять до того, что принимаем крещение. Скоро всего людей страшно переживают, если на самом деле они знают достаточно. Ну, Петр проповедовал, и людей приняли крещение. 3000 человек сразу. Это видимо, они только слышали Евангелие, скажем, 2 часа, по максимуму. Евангелие даже ребенок умеет понять. То это не может быть какой-то ну, огромный куча теологии, доктрины и так далее, толкования. Самое главное, тут основательно история об Иисусе, о его жизни, его учении, его смерти, его воскресении. Это все. Это Евангелие. И он здесь сказал в 16 стихе, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. По-моему, он как-то делал вера и крещение вместе. То То есть, если мы будем верить, вера без дел мертва. Нельзя сказать, что ну, я верю. И все. Надо кое-что конкретно делать. Не из-за того, что спасение на основании делам. Это не по делам. Ну, и тоже просто, надо просто верить. Сказать, что мы, я верю. Ничего не делать. Это тоже, как сказать, не дело. Просто так, значит, сказать, что на интеллектуальном уровне я как-то, да, галочку ставил, что, ну, да, согласен. Это требуется побольше. Потому что если на самом деле мы верим, что он там существует, что он здесь был, умер, воскрес для меня и придет для меня, кто будет как-то пассивно к этому? Это не в том, что спасение по делам, это по веру. Но если по веру, то это требуется, чтобы мы будем как-то реагировать к этому. Если это так чудесно, если тот Евангелие на самом деле такой добрый вест, чудесный вест, кто может как-то пассивно к этому относиться? В 17 стихе «Уверовавших же будут сопровождать все знамения. Именно моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змея, и если что смертоносную выпьет, не повредит им. Возложать руки на больных, они будут здоровы». Я считаю, что этих стихов исполнился только в первом веке. Хотел прочитать из 1 Коринфянам 13, где Павел об этом как-то говорил, что эти знамения как-то временны в первом веке. «Любовь никогда не пристает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся». Получается тогда, что этих даров в чудесном виде уже нету. Допустим, будут говорить новыми языками. Это не значит какой-то нонсенс, ва-ва-ва, я-я-я-я. Это нет. Говорить на языках, значит говорить на языках. И у нас пример, живой пример. Деяния апостолов, 2 главу. Собрались в Иерусалиме людей из Римского империи. И Петр говорил на языках, и они все удивлены. Все удивились, что вау, как я слышу на моем родном языке, без никакого акцента, когда тот парень, видимо, неграмотный. Тот человек точно не изучал мой язык. Получается только, что говорить на языках, значит, говорить на языках человека, который человек понимает. Поэтому они так, ну, в шоке. Я перечитаю Деяния апостолов, 2 главу, 4 стихе. «И исполнилось все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Все говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» То есть наречие – это значит язык. И, например, вот мы здесь, скажем, англичанин, русский, латыши. Наверное, если кто полак или кто. Если у меня был бы дар языков, я мог бы вот сразу говорить чисто на латышском. И вот, какой-то китайка пришла. О, привет, китайка. Вот, вам надо слушать Евангелие. И вот, я мог бы сразу на китайском. Но так и нет сегодня. Мы это не видим. То, что мы видим, это какой-то... Ну, транс, да, когда эти пятидесятников начинают как-то ва-ва-ва-ва-ва-ва. И что, это убедительно? Это не, для меня, по крайней мере, это не убедительно. Когда я жил в Африке, я видел то же самое. Когда этих людей, ну, не христианин, собрались, делали свою религию, Они тут же начинали это делать. После полчаса, после часа они все начинали. Ва-ва-ва-ва-ва. То же самое. Это феномен. Феномен, по-моему. Это не то, что в Библии написано о том, что говорит на языках. Говорить на языках – это чтобы проповедовать дальше Евангелие. Если я здесь буду стоять полчаса, говоря уху ха ха ху ха ба ба ла, а что, все будут вообще спать или думать, что отправить мне психочку? Это неубедительно для никого, да. А если вот я начинал на чистом русском говорить, вы все будете улыбаться, и слава Богу. Если я потом на чистом латышском, чистый латгальском, чистый чего, как надо для аудитории, да? Вау, это было бы убедительно. Вы поняли бы, что да, это точно от Бога. Как-то в контексте проповедования Евангелия. И тоже, когда написано, будут брать змея, если что смертоносную выпьет, не повредить им. Вот живой пример. Когда Павел был на корабле крещения на остров Мелит, он вышел на пляже, и вот такой змея присоединялся к нему. Но не, это не вредный был для него. То есть Иисус дал такие возможности в первом веке. Но такого мы не видим сегодня. Мы не видим. Это уже, как Павел объяснил, как я прочитал из 1 Коринфянам, это уже нет. Это не значит, что Бог не активен. Это не значит, что Дух Его не действует. Дух действует. Это вопрос как. Дух точно действует. Но самое главное, Дух означает, в принципе, ум. Как мы думаем. Это вот Дух Божий. И Он готов дать нам новый Дух, Святой Дух. Новый, как я люблю сказать, новый психологии, новый путь мышления, новое мировоззрение. И это то, что нам страшно нуждается. Это то, что я хочу. То, что ты хочешь. Тот человек, который пришлось отправить на улицу из-за пьянки, ему это нужно. Точно, чтобы думать по-другому. Чтобы мыслить по-другому. Чтобы соображать жизни по-другому. Это надо. Говорить на языках буху, куку, ха-ха. Это кому это нужно? Вот надо это вот новый дух. И это то, что именно Бог предполагает нам. В 19 стихе. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Очень много раз в Библии, очень даже много раз написано, что Иисус воссел одесную Бога. Около 30 раз написано, что Иисус сидел. Итак, в Деяниях апостолов, 7 главу, когда Стефан умер, бросили камни на него, у него было видение, и он видел Иисус стоя, одесную Бога. А здесь от Марка и столько раз написано, что Иисус сидит там. Вот я перечитаю Деяния апостолов, 7 главу. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. Стоящего одесную Бога. А здесь написано, что он воссел одесную Бога. Я понимаю так, что да, Иисус там воссел. Без вопроса, он там воссел. Но когда он видел здесь на земле нужды этого Степана, он стоял. Значит, у него есть эмоции. Значит, у него есть чувства. Хотя он сидел, вообще он видел проблем в этом жизни этого Степана и стоял, чтобы даже умолять Богу особо ему помогать. И так опять я говорю, что Иисус не там, на небесах как-то пассивно, ничего делая, просто ждет время, чтобы вернется сюда. Он активно. Вот в 20 стихе. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующим знамениями. При Господнем содействии. Он содействует с человеком. Если мы будем для Него как-то кое-что делать, Он будет содействовать с нами. Он будет точно вот содействовать, чтобы это не просто наше действие, а Он содействует с нами. Это всегда приятно, когда любую работу делаешь вместе с кем-то, у кого есть очень, у тебя есть очень хорошие отношения. Типично, ну, настройку, да? Или какая-то мастерская. Ты с одним парнем работаешь, и есть очень хорошие отношения между вами. Ты знаешь, он знает, что да, так надо. Есть способности, которые у тебя нету, а у него есть. И наоборот тоже. Это очень хорошо, очень хорошо. И это как-то приятно, очень приятно. Гораздо лучше, чем если ты один это делаешь. Вот. И мы сможем так и чувствовать с Иисусом, что Он как-то содействует с человеком. Можно даже сказать, что Бог как-то в нужде человека. Хотя в одном плане Ему ничего не надо. Он может все делать моментально, как Он хочет. Но в другом плане Он и тоже открыто содействует с нами. И Деяния апостолов, в принципе, мы все об этом прочитаем. О том, что Иисус содействовал с людьми. Он содействовал с учениками. Он шаг сделал, они шаг сделали. Вот. И так и продолжается в жизни. И то, как обычно, призываю людей принять крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это не моим словом, это словом Евангелия, словом Иисуса. Итак, после молитвы обратите ко мне, сможем это делать. Ладно, у кого есть комментарии, вопросы, сомнения, несогласия? Не совсем понял. Да, в первом веке, я имел в виду, в первом веке у них были такие способности, но этих чудесных, ну, скажем, аспектов, этих даров уже нет. Особо, по-моему, когда в самом Библии уже написано было, у нас уже есть путеводитель, у нас уже есть доступ на то, что Бог хочет, чтобы мы знали бы. Нету вопросов?
Сегодня нет.
Ну, не стесняйтесь. Обратите ко мне, если желаете креститься. У нас горячей воды есть.
Каждый день.
И вот я считаю, что никто, принимая крещение, потом сожалеет. Наоборот. Все всегда благодарны. Да. Вот. Не стесняйтесь. Давайте тогда помолимся за еду. Отче, обращаемся к Тебе. Спасибо Тебе, Отче, за Евангелие, за Иисуса, за все Его действие, за все то, что Он делал. И за то, что Ты передал нам приглашение, призвание быть с Ним. Отче, пусть мы будем постоянно пребывать с Ним и в Нем. И пусть Он в нас и тоже через Духом Своим. Отче, прости, пожалуйста, наши недоверие, наши слабости, и прибудь с нами, чтобы мы сможем пребывать постоянно с Тобой и с Иисусом. Спасибо Тебе за еду, за тех спонсоров, которые это делали для нас. Отче, спасибо Тебе огромное. Во имя Иисуса. Аминь.